Хорошо, братья, у нас последний час сегодня, и завтра еще будем работать. Давайте коротко скажем, перед тем, как мы будем говорить о произнесении разъяснительной проповеди, о подготовке к проповеди разума и сердца. Этот пункт есть у вас в конспектах? Подготовка сердца и разума имеет огромное значение в подготовке к проповеди. Хотя сама подготовка может быть разной у разных проповедников, каждый проповедник должен выработать свой собственный метод самоподготовки к выполнению Божьего поручения быть его посланником. Разный подход, как вы будете готовить себя и свое сердце, и вообще ваш план. Ну, например, понедельник, пятница, экзегеза, размышления, молитва по изучению материала. То есть, если вы, например, освобожденный служитель, наверное, этот план легче выполнить. Если нет, то сложнее. В любом случае, вы должны определить определенный отрезок времени, который вы посвятите, чтобы исследовать текст экзегеза. Понедельник, с понедельника по пятницу вы размышляете над текстом и молитесь по изученному материалу. Заверши составление конспектов к пятнице и дай мозгу отдохнуть в субботу. Например, такой подход. Вы можете уже к пятнице, в принципе, провести экзегезу, уже подготовить определенный план и почти весь конспект. Потом в субботу вы делаете перерыв в подготовке к проповеди. В субботу вечером повтори проповедь, помолись еще раз по отрывку, сделай последние штрихи, выделения в конспекте, повтори перекрестные ссылки, помолись о Божьем благословении на проповедь. Видите, здесь не только есть техническая часть, технические советы, что нужно делать, но очень важно, чтобы все это было в контексте молитвы, предстояния перед Богом, общения с Богом. В воскресенье утром встань пораньше, помолись и поразмысли над текстом. Последний раз повтори конспект. Помолись на основании 1 Петра 4.11 и 1 Коринфянам 2.1.2. То есть очень важно, чтобы ваша подготовка к проповеди, она была все-таки пронизана таким духовным или предстоянием перед Богом, чтобы прежде всего вы, конечно же, готовили или проповедовали себе, чтобы обличения, которые вы потом направите с кафедры, прежде всего были приняты вами, чтобы то изменение жизни, которое вы ожидаете от людей, прежде всего вы уже начали бы менять в своей жизни. То есть сначала проповедь должна влиять на вас, на вашу личную жизнь, и тогда вы уже можете проповедовать так, чтобы это влияло на жизнь других. То есть один из составных компонентов вообще человека, способного учить, наставлять, это человек, у которого есть измененная жизнь под действием слова. Поэтому прежде всего проповедуйте себе, чтобы проповедовать другим. Ну давайте поговорим сейчас о произнесении проповеди. Произнесение разъяснительной проповеди. Вот такая есть цитата. Филлипс Брус в книге «Лекции по гомилетике» дает такое определение. Проповедь – это сообщение божественной истины одним человеком другим людям. Одним человеком другим людям. Мартин Луи-Джонс пишет, что проповедь есть возвещение Божьей истины при посредничестве проповедника. То есть мы посредники, мы передатчики, мы рупоры от Бога к людям. И это важно для себя, себе напоминать и помнить. Об этих замечательных определениях помогают оба эти определения, помогают увидеть несколько руководящих принципов эффективного представления проповеди. Итак, основные принципы произнесения проповеди. В процессе экзегезы, если исследователь дисциплинирован, он приходит к пониманию значения текста, как его задумал библейский автор. Поэтому самое важное, когда кто-нибудь проповедует, самое важное, братья, это ясность. Ясность. Истину нужно передавать ясно, и как можно вот этого достичь? Как достигается ясность вашей проповеди? Ясность достигается повторением и акцентированием внимания на очевидной главной теме, которую хотел осветить автор. То есть должно быть тематическое единство. То есть ваша проповедь, она должна бить в одну основную цель. Все, что вы будете говорить, от введения до заключения, от все эти элементы содержания, все переходные предложения, должны иметь тематическое единство. Если этого единства нет, то тогда какая-то часть проповеди не помогает вам достичь одной главной цели. Поэтому вот тут опять же можно проверить себя. Можете оказаться в любой части проповеди, поставить там, не знаю, карандашом, ручкой, направьте и прочитайте абзац и задайте себе вопрос, как это помогает открыть главную идею? Как то, что я буду говорить, поможет мне достичь цели? То есть ясность достигается за счет тематического единства. Следующее. Посредством того простого и ясного конспекта, который четко отражает ход текста. То есть должен быть простой план. Простой план. И не бойтесь, братья, переделывать план. Не бойтесь зачеркивать. Не бойтесь разные формы плана печатать. И может быть такое, что понедельник, вторник, среда, четверг вы готовились, и у вас все равно план не дожат. Вы понимаете, что что-то тут загружено, что-то сложно. Людям будет сложно уловить какие-то сложные слова, нету взаимосвязи. Не бойтесь думать дальше, пока вы не сделаете ясный, четкий план. Следующее. Ясность достигается с помощью краткого переходного предложения, повторяющего предыдущие основные пункты и подсказывающего, что начинается новый основной пункт. Это мы уже проходили, вы, должно быть, свежо, вот только недавно об этом говорили. И последнее, четвертое, с помощью слов, которые просты для восприятия, с помощью четких грамматических связей, за которыми легко следить, ясные слова и простая грамматика. То есть, братья, вы должны понимать, что когда вы проповедуете, как я уже говорил, проповедь отличается от чтения книги. Когда вы читаете книгу, если там есть длинное предложение, например, сложно подчиненное предложение, и пока ты дойдешь до конца этого предложения, ты забываешь, что вначале сказано. Но это не беда, потому что вы читаете книгу, вы можете вернуться и перечитать это предложение. В проповеди не так. Поэтому, так вот, зарубите себе на носу, делать как можно короче фразы в проповеди. Предложения не должны у вас быть на 2-3 строчки вашего конспекта. Например, если у вас формат А4, и у вас 3 строчки, только одно предложение. Это ненормально. Разделите это предложение на более маленькие предложения, которые легче воспринимаются. Также посмотрите, какие слова вы используете, помогают ли эти слова яснее понять картину. Еще, итак, первый принцип произнесения проповеди – это ясность. Второй принцип – это расширение. Манера выступления должна быть расширением или увеличением твоего обычного стиля общения. То есть презентация за кафедрой должна быть естественной, но каждый компонент речи – громкость, интенсивность, выражение лица, жесты должны быть нам немного больше, чем слушатели, сидящие в аудитории, могли бы, например, увидеть, когда вы с ними встречаетесь в узком кругу, один на один. То есть есть расширение за кафедрой. Ну, представьте, что вы общаетесь сейчас здесь один на один, и вы рассказываете друг другу какую-то тему библейскую, пускай проповедь для одного. Вы не будете же стоять прямо около него и жестикулировать вот так вот, да, вы не будете делать такие акценты и так далее. Но если вам это же сказать уже за кафедрой, то вы будете расширять. Можно сказать, вы будете естественно, но говорить уже, ну, не знаю, с большей интенсивностью, с большим расширением. То есть компоненты речи, громкость, интенсивность, выражение лица, жесты, они должны быть больше, ярче, акцентнее, что ли. Джон Бродус пишет, я прочитаю вам сейчас эту цитату. «Проповедь должна быть спонтанным проявлением особых качеств проповедника. Он должен выразить ту тему, которая заполняет его разум и сердце. Манера его проповеди заключается не только в вокализации и жестикуляции, это даже не самое главное. Она предполагает, что он просто охвачен темой, он полностью поглощен ею, она жива. Он не просто повторяет заученные слова, а высвобождает давно просящиеся на свободу мысли. Инсценировка хороша только в том случае, если актер сживается со своим образом, когда он мыслит и чувствует, как его герой. Проповедник не должен представлять другого человека, брать на себя мысли и чувства другого, но нацелен, будучи самим собой, говорить то, что произвел на свет его разум. То есть вот этот вот момент у Бродуса очень интересный, что проповедь должна быть спонтанным проявлением особых качеств проповедника. Не спонтанным по подготовке, понимаете, да? То есть есть некоторые, которые спонтанно проповедуют, они выходят и на ходу придумывают, что им сказать. Нет, вы подготовлены, но спонтанно – это значит, естественно, таким, какой вы есть, вы таким должны оставаться. Не нужно подражать кому-то, не нужно выжимать из себя другого проповедника. Вы можете учиться от других людей, вы можете учиться хорошим качествам произнесения проповеди, но все равно вы индивидуальны. И у каждого есть та склонность, та манера, которая присуща только вам. И вам нужно эту манеру развить. Вам нужно быть естественным за кафедрой и при этом спонтанным, который открывает свои чувства, то, что он переживает. Вы должны быть охваченными темой, как он пишет. Не надо представлять другого человека, не нужно копировать другого проповедника. Оставайтесь самим собой, но просто дайте открыться вашим переживаниям и мыслям. Будьте открыты, не зажимайте себя. Будьте откровенны за кафедрой, и вы увидите, какой будет эффект. Чарльз Спержен пишет: «Да будет каждый призванный проповедник, призванный проповедовать слово таким, каким его садил Творец. И хорошее, и плохое в известных людях, когда их начинают и с подобострастием копировать, может сыграть злую шутку. Слепо скопированное добро может быть доведено до формальности, а зло просто невозможно терпеть. Если бы каждый учитель сначала посидел бы за партой в школе нашего единственного господина, можно было бы избежать тысяч ошибок». То есть он Спержен, даже этот король проповедников, он против того, чтобы кто-то подражал ему в плане того, чтобы он копировал его как Спержена. Он говорит, каждый призван проповедовать слово таким, каким его содел Творец. То есть вот таким, какой ты есть, надо просто дать возможность развить эти качества, эту манеру, этот подход, и это будет эффективно. Хорошо. Если проповедник надеется, что церковь поверит его проповеди, она должна произноситься с воодушевлением, с воодушевлением. То есть мы сейчас с вами перешли к третьему принципу, принципу произнесения проповеди. Мы говорим о том, как проповедь должна быть произнесена. И первое, мы сказали, она должна быть ясной. Это достигается единством тематическим, простой план, переходные предложения, ясные слова. Также второй принцип произнесения проповеди – это расширение. То есть то, что вы позволяете увеличить то, что есть уже в вас. И третий момент – это воодушевление. Здесь есть тоже длинная цитата. Джон МакАртур пишет: «Джон Кэмпбелл Морган выдвигает аргумент, что для эффективного чтения проповеди необходим энтузиазм. Объясняя, что имеется в виду под энтузиазмом, он вспоминает о дискуссии между английским актером Макреди и одним известным пастором. Пастор пытался понять, почему толпы народа приходили на вымышленные пьесы, в то время как очень мало людей приходили послушать, как он проповедует неизменную Божью истину. Макреди ответил: «Все очень просто. Я представляю вымысел так, как будто это правда. А вы представляете истину, как будто бы это вымысел. Я совсем не говорю о простой эмоциональности. Нарисованный огонь не горит, и сымитированный энтузиазм – это самое никчемное, что может быть в проповеднике. Если, конечно, у проповедника есть что сказать. Я просто не могу представить, что огонь, сила, рвение, выдвигаемое этим призванием, не зажжет огонь в сердце проповедника. То есть, иными словами, он говорит, что толпы людей собираются и смотрят фильмы, ходят на фильмы, смотрят на актеров, потому что они, актеры, умело могут обмануть слушателей и зрителей тем, что они играют чужую роль. Они не таковые, но они умеют показывать эти эмоции. И он говорит, а вы же истину представляете как ложь. То есть нету воодушевления за кафедрой, нету огня. То есть вы проповедуете самую важную весть в мире так, как будто это самая там, большая ложь, неправда. То есть, по сути, воодушевление наше, оно связано с нашим осознанием, осознанием важности истины, которую мы проповедуем. Если мы понимаем, что Слово Божие, оно важно, оно возрождает, без него люди умирают, то это будет зажигать нас со всем энтузиазмом проповедовать Слово Божие. Воодушевление – это естественный результат того, что истина, которую ты проповедуешь, полностью захватывает тебя. Это не подконтрольное желание донести эту истину до других, еще оно влияет на вас. Вот смотрите, братья, если вы, когда вы готовитесь к проповеди, если это не произвело на вас впечатление, если это не вдохновило, не воодушевило вас, то за кафедрой вы не будете гореть. То есть иногда хочется задать вопрос тому проповеднику, который проповедует. Ты сам в это веришь? Ты в этом убежден? Почему же ты зеваешь за кафедрой? Почему ты так вяло говоришь? Почему нету искры в глазах? Если у вас отсутствует воодушевление, если тот текст, который вы изучали, не заразил вас, в хорошем смысле, не воодушевил вас, то и за кафедрой не будет воодушевления и вдохновения. А полезная цитата Уолтера Кайзера. «От начала проповеди до ее конца всепоглощающая сила текста и Бога, говорящего через этот текст, должна преобладать над всем нашим бытием. Сила истины, пылающая у нас в сердце и на устах, настолько связывает любую мысль, чувство и действие с этой истиной, что она вырывается на свободу с энтузиазмом, радостью, искренностью и реальностью, свидетельствующей, что в Слове есть Дух Божий. Долой посредственные, безжизненные, скучные, тусклые речи, жалкие замены могущественного Слова Бога Живого. Если слово от Бога не вызывает трепет углашатое слово и не наполняет его страстным желанием прославлять Бога и исполнять его волю, то как мы можем ожидать, что оно произведет больший эффект на слушателей? Ну, это нелогично. Ожидать, чтобы люди захотели менять свои жизни, вдохновиться от вашей проповеди, загореться, если вы сами от этой истины не загорелись. Мартин Луи-Джонс пишет, проповедь – это богословие, проходящее через пылкого человека. Истинное понимание и переживание истины должно к этому вести. Еще раз повторю, что тому, кто говорит об этом без огня, не место за кафедрой, он не имеет права даже сходить за нее. Подумайте только, братья, как строго, да? Если человек вялый, он боится повысить голос – он не горит, он не готов, не знаю, воевать за истину, он не заражен, он не вдохновлен истиной. Вообще не выходи за кафедру. Вот это то, что говорит Мартин Луи-Джонс. Представь себе энтузиазм, с которым бы предупреждали кого-либо спасаться из горящего дома. То есть, если вы будете спасать какого-то человека, вы понимаете, что он вот-вот может погибнуть, то, конечно же, вы не будете это делать вяло, как-то посредственно, неактивно. Вы будете убеждать, вы будете побуждать человека спастись. Убедительный посланник, несущий истину, всегда говорит как власть имеющий. Более того, Петр требует, чтобы имеющий дар учительства говорил авторитетно. Вот смотрите, это еще один принцип произнесения проповеди. Смотрите, ясность, расширение, воодушевление и авторитет. Авторитет. Некоторые унижают себя за кафедрой, Бог вручил проповеднику авторитет проповедовать, а они настолько, они думают, что этим самым они такие скромные, и они начинают умалять этот авторитет разными словами, разными такими моментами, которые понижают авторитет слова, понижают то, что он проповедует, и тогда люди, они не хотят просто принимать это в свою жизнь, они не хотят жить соответственно этому авторитету. Во-первых, авторитет происходит от личного благочестия. То есть откуда этот авторитет за кафедрой? Откуда человека, который проповедует слово, может быть авторитет? Братья, не путайтесь с авторитарностью. Да? Авторитарность, авторитет – две разные вещи. Авторитарность, когда человек, не имея авторитета, пытается его заслужить неправильным способом. Когда он хочет давить на людей, заставлять их уважать его и так далее. А есть авторитет в библейском смысле слова, который Бог вручил своим глашатаям, в первую очередь проповедникам, пасторам, лидерам церквей. И вот, во-первых, авторитет происходит из личного благочестия. То есть ваша репутация благочестивая строит ваш авторитет. Благочестивый характер как колодец. Глубина нашего истинного авторитета в церкви будет не глубже, чем такой колодец. Понимаете, да? То есть ваш авторитет взаимосвязан с тем, какую жизнь вы ведете, насколько вы благочестиво живете, как вы поступаете с неверующими, как вы поступаете в отношении семьи с верующими, как вы общаетесь с людьми, как вы решаете проблемы вашей жизни. Это все создает определенную репутацию о вас. И либо это работает на ваш авторитет, либо это понижает ваш авторитет. Во-вторых, авторитет происходит из вести, которая ясно и четко отражает намерение автора текста, по которому говорится проповедь. Сам по себе авторитет – это следствие. Он относителен. Степень авторитетности напрямую зависит от степени верности Писанию, от соответствия авторскому замыслу. Братья, вот смотрите, авторитет. Вот откуда может быть авторитет у сложителя? Личное благочестие и преданность тексту. То есть, насколько вы можете максимально точно передать замысел божественного автора, настолько высок авторитет ваш за кафедрой. Чем больше вы рассказываете баек, просто чего-то, что вам приходит в голову, чем больше вы отходите от текста и не объясняете текст, тем ниже авторитет за кафедрой. Но чем больше вы проповедуете слово, и вы говорите, смотрите, как говорит Господь. Как Кайзер говорит, у вас должен быть один палец в Библии, второй палец в небо. Посмотрите, что написано, и вот что говорит Господь. Посмотрите, что написано, вот что говорит Господь. Это ваш авторитет. То есть вы как глашатай, вы берете ее авторитет с небес и говорите, это не я, братья и сестры, говорю, это говорит Бог через меня. Посмотрите в Библии ваши. И тогда на основании этого вы можете авторитетно заявлять, авторитетно побуждать, авторитетно повелевать, авторитетно обличать. У людей, которые не преданы Писанию, у них авторитета нет никакого. И еще авторитет, да? В-третьих, авторитет появляется, когда проповедь имеет прямое применение в жизни слушающего. Сравни нейтральную лекцию по истории и яркую экспозицию библейского текста, правильно применимую в жизни слушателей. Разница в использовании местоимения «мы» и «они» по сравнению с местоимением «ты» и «вы». То есть здесь такой совет – обращайтесь во втором лице, побуждайте людей. Бог призывает вас, Бог призывает тебя сегодня. А что ты скажешь в ответ на Божий призыв? Как ты думаешь, что произойдет в момент, когда придет Господь? И так далее. То есть вы должны направлять стрелы истины конкретным людям. Время от времени, если вы молодой проповедник, если вы еще не заработали определенную репутацию, будьте аккуратны, конечно, в том смысле, чтобы не часто тыкать за кафедрой. Но со временем, когда люди будут знакомы с вашей жизнью, они увидят ваш благочестивый характер, они увидят, что вы достаточно смиренны, более смелее можете апеллировать местоимением во втором лице. вы, тебя, а ты что скажешь? И ничего, не бойтесь. Конечно же, вы тут же можете говорить, я это отношу и к себе, Господь и меня меняет, и меня обличает. Но сегодня Он говорит тебе, что скажешь в ответ на провозглашаемую истину. Поэтому авторитетное заявление с кафедры связано с формой, в которой вы строите основные пункты, и с того, как вы применение озвучиваете. В-четвертых, это последнее, то, что мы скажем об авторитете. В-четвертых, нужно, чтобы проповедь была пронизана подтверждающими текстами Писания. Подтверждающими текстами Писания. Есть основной текст, по которому вы идете, но неплохо, чтобы время от времени ссылаться на параллельные места, на тексты, перекрестные ссылки, которые бы подтверждали эту мысль. И не обязательно, конечно, что всю проповедь из перекрестных ссылок составить, но все равно нужно время от времени подтверждать те истины, которые вы сказали в пунктах, другими текстами Писания. Давайте поговорим с вами о типах произнесения проповеди. Вот о том, о чем я сказал вам, о принципах произнесения. Есть вопросы какие-то? Угу. Хорошо, тогда идем дальше. Типы произнесения проповеди. Существует несколько основных способов публичных выступлений. Есть подход такой – чтение, зачитывание по конспекту. То есть вы читаете проповедь, которую напечатали. Второе – это декламация. Это произнесение наизусть выученного конспекта. Если у вас хорошая память, почему бы и нет? Вы можете запомнить конспект и потом наизусть сказать. Но это сложно. Экспромт, как я говорил, экспромт – речь на основании заметок или короткого плана. И есть еще импровизация. Импровизация – речь без всякой подготовки. Человек выходит и импровизирует. И, к сожалению, некоторые церкви выживают, слушая импровизационные проповеди. Проповедник выходит, импровизирует, все, что в голову придет, то и говорит. И это называет тем, что его повел Дух Святой. Но на самом деле это не так. Дух Святой так не ведет. Дух Святой уже повел, он повел библейским способом, он дал Слово Божье, вот там Дух Святой ведет. А наша задача посмотреть, как Дух Святой ведет в Писании. А когда человек говорит, что его Дух Святой ведет, и он импровизирует за кафедрой, этим самым он, в принципе, просто скрывает свою лень в подготовке к проповеди и претендует на какую-то особенное откровение, мистичность в отношениях с Богом. На самом деле нет, Бог так не действует. Мы не апостолы, мы не пророки, в том смысле, как те, которые написали Библию. Мы люди Нового Завета, у нас есть уже пророчество записанное, и импровизация – это не фактически отсутствие дисциплины, отсутствие желания вникать в тексты Писания, проводить подробные исследования текста Писания. Джон Бродус дает такой полезный совет относительно первых трех способов выступления. Метод подготовки всегда будет проявляться и в методе проповедования, поэтому имеет смысл обсудить их вместе. Для ясности мы особо опишем три разных способа подготовки и представления проповеди. Чтение более или менее грамотно заранее составленной проповеди в церкви – метод, который практиковался раньше и иногда практикуется до сих пор, хотя сегодня в нашей стране о нем знают совсем не так, как поколение назад. Итак, чтение практиковалось, это хорошо. Декламация или чтение по памяти проповеди, полностью написанной и завершенной, также применялось многими, в том числе видными проповедниками. Это, пожалуй, наименее распространенный метод из всех перечисленных. И мы понимаем, почему наименее, потому что это самый сложный метод. Третье – это свободная речь, экспромт, не зависящий от конспекта или точной памяти. Это третий способ, но здесь следует разграничить разные способы подготовки к такой манере проповеди. А. Подобно первым двум, этот метод может быть результатом внимательной и тщательной письменной подготовки, хотя сам конспект не зачитывается с листа или наизусть. Б. Проповедник может провести частичную письменную подготовку, более или менее полную и тщательную, в зависимости от обстоятельств. Конспект может в итоге оказаться как достаточно полным наброском всей проповеди, так и просто планом, описывающим заголовки основных частей проповеди. И еще один вариант. В некоторых случаях может и полностью отсутствовать письменная подготовка, хотя сама проповедь тщательно и полностью или частично продумана. И, наконец, иногда может оказаться необходимо или желательно, чтобы проповедник придумал проповедь на ходу, во время самой проповеди, без какой-либо подготовки. В таком случае очевидно, что проповедник должен полагаться на объем известного ему материала или, что встречается чаще и более надежно, на неоднократно сказанную ранее проповедь, которая хорошо сохранилась у него в памяти. Я так скажу, братья, на самом деле в служении бывает по-разному. Бывают моменты, когда мы должны быть готовы проповедовать. Проповедовать без подготовки. Бывает такое. Либо когда на подготовку совсем мало времени. Например, у вас есть воскресное служение, вы готовитесь. Но кроме того, между воскресными служениями есть группы. Нужно туда готовиться. А бывают еще различные встречи. А бывает, кто-то умер, и вам нужно уже ехать реагировать на это. А бывает, кто-то оказался в больнице, и вам нужно в каком-то смысле мини-проповедь сказать, чему-то призвать человека, побеседовать с ним. Поэтому не чурайтесь этих вещей. Есть крайность. Некоторые думают, что теперь я буду выходить за кафедру или проповедовать только тогда, когда я целую неделю буду готовиться к проповеди. Но не всегда в жизни бывает так. Да, в основном нужно так, нужно готовиться. Но если, скажем, кто-то вам позвонил, и он заболел, и нужна ваша помощь, и вы тогда должны либо вспомнить старую проповедь, ехать проповедовать, поддержать этого служителя, либо, если, например, вам нужно проповедовать, скажем, в парке молодежи. Молодежь собралась там, и достаточно 15-минутной, 20-минутной проповеди, что-то такое свежее. У вас есть несколько часов. Садитесь в Библию, открывайте Библию, берите листочек, и основные идеи делайте наблюдения. Пишите то, что можете записать, и с этим листочком едьте и проповедуйте. То есть разный подход. Есть подход, когда нужно быстро подготовиться к проповеди. Есть подход, когда у вас есть много времени. В любом случае нужно готовиться и стараться. И даже если нет возможности сесть и на листочке написать план, например, вы едете в автобусе битком забитым, и вам нужно приехать и куда-то и сказать проповедь. Может быть такое обстоятельство. Вы должны продумать, открыть Библию, вспомнить тексты, продумать, что вы... Я буду говорить вначале вот это, я скажу вот это, вот это. Хотя бы основные пункты в голове должны быть. А обычный экспромт в хорошем смысле – это когда вы стоите на всем том, что вы до этого уже знали. То есть, в принципе, у нас появляется уже такая практика, когда мы можем открыть любой текст Нового или Ветхого Завета, прочитав его один раз, более-менее поняв, уже начать по нему проповедовать. Можно так делать. Это можно. Возможно, сказать, произнести проповедь без подготовки. Но, по сути, почему можно произнести хорошую проповедь? Только потому, что до этого вы постоянно готовились. Вы готовились, у вас уже навык есть. Вы уже понимаете, как идти, как излагать мысли. Вот. Это то, что относится к типам произнесения. Чтение, декламация, экспромт, импровизация. Советую вам стремиться к написанию проповеди, к чтению и возрастать в том, чтобы отрывать свой взгляд от конспекта. Но все равно проговаривать все, что вы написали. Или какими-то другими фразами, но ту же самую идею передавать. Вот. У нас еще есть, получается, почти 15 минут. Давайте посмотрим на конкретные компоненты чтения проповеди. Первое – это голос. Вот основная информация. Вы можете, кстати, прочитать об этом в книге Алекса Монтоя «Пламенная проповедь». Но мы сейчас обратим на основные компоненты. Первое – это голос. Переходим уже больше к таким делам, которые связаны с тем, как вам непосредственно проповедовать. Я вам в прошлый раз раздал такие листочки, называющиеся оценочными листами. Это то, что происходит у нас на втором уровне. Эти листы если вы на них смотрите, здесь есть содержание, есть манера изложения. Манера изложения чуть-чуть поменьше, а содержание чуть побольше. Вот мы с вами, в принципе, уже прошли содержание. Еще Андрей Раугас должен будет с вами, как строить диаграммы, показывать. Это тоже, в принципе, относится к содержанию. И здесь в содержании есть введение, есть основная часть. В основной части есть скелет, есть плоть и мускулы и заключение. Сейчас мы переходим с вами ко второй части, манера изложения. В принципе, это один из, это второй основной блок, который, с помощью которого можно оценить свою проповедь. Не только содержание, но манера изложения имеет очень большое значение. Очень большое значение. Можно сказать так, что, братья, вы можете подготовить очень хорошую проповедь, написать ее, всю информацию изложить, сделать классное введение и заключение. Вы можете содержание туда внести, ценные иллюстрации, очень ясно показывающие истину. Но произнести эту проповедь катастрофически плохо. И тогда все наработанное ваше будет на смарку. То есть, смотрите, чтобы ваша проповедь достигла цели, вы должны не только подготовить хорошую проповедь, но ее правильно передать. Коммуникационный момент очень важен в изложении проповеди. И здесь, конечно, вот такие моменты, которые связаны с голосом, жестикуляцией, зрительным контактом. Давайте поговорим о голосе. Голос, тут имеется в виду естественное разнообразие в тембре громкости и интенсивности голоса. Проверяйте, наблюдайте за собой, как вы пользуетесь тем инструментом, который дал вам Бог от рождения. У вас есть голос. Говорите, умеете ли вы варьировать громкость? И говорить тихо. Это очень важный момент. Надо уметь варьировать громкостью голоса, тембром. Нужно уметь, если нужно, не бояться сказать громко, либо сказать тише. Также нужно беречь свой голос. Нужно стараться, чтобы вы вышли за кафедру, и при этом к этому моменту он был у вас сохраненный, не посадить его до того, как проповедовать. Второй момент важный – это жестикуляция. Здесь имеется в виду естественное, видимое и уравновешенное использование рук. Вот. И, наверное, сюда можно добавить к жестикуляции не только рук, но и всего тела. Мы проповедуем, братья, не только языком, но проповедуем всем телом. Сюда входят руки, тело, голова, туловище, ноги и так далее. Все это служит произнесению или передаче информации, либо, наоборот, мешает. Поэтому должно быть естественно. Почему естественная жестикуляция? Потому что у каждого из вас есть определенные естественные жесты. Нужно просто их отработать. Их нужно где-то расширить, где-то продолжать развивать естественно. Жестикуляция должна быть, можно так сказать, в тот момент, когда вы что-то подчеркиваете, то и жесты должны соответствовать. Приходилось вам видеть, как солдаты маршируют на плацу, и кто-то сбивается в том, как нужно махать руками. Вот он начинает, например, с левой ноги идти. То есть, когда солдат идет левой ногой, да, то есть у него должны идти определенным образом руки. И проблема в том, что у некоторых руки идут не в ту сторону. И когда смотришь, они очень несуразно передвигаются по плацу, если кто-то служил или видел, как солдаты ходят. Все причина в том, что их жесты, они не соответствуют тому, как движутся ноги. И тогда получается очень смешная картина. Не какой-то такой строгая такая армия идет, а какие-то идут непонятные ребята с раскоординированными движениями. Вот за кафедрой то же самое. Если вы что-то говорите и говорите о чем-то высоком, не забудьте поднять руку. Если вы говорите как-то расширяюще или делаете акцент, то сделайте этот акцент. То есть продумывайте свои жесты, это неплохо. С одной стороны, это естественно должно быть, но с другой стороны, иногда мы скованы за кафедрой. Мы боимся лишний раз двинуть правой рукой, левой рукой, двинуться телом. Мы думаем, что если мы куда-то в сторону отойдем, то нас током шибанет. Или кто-то не так что-то о нас скажет. Нет, на самом деле, будьте смелее. расширяйте ваши жесты, используйте их для того, чтобы истину донести. Зрительный контакт. Здесь предполагается, это третий момент, зрительный контакт, здесь предполагается уравновешенный обзор всей аудитории. Думали ли вы об этом? Уравновешенный обзор всей аудитории. При этом не обязательно пристально глядеть в глаза отдельным людям. Достаточно того, что ты видишь все части аудитории и на протяжении проповеди не упускаешь их из виду. Вот вы можете это увидеть, например, особенно это заметно в больших церквях. Когда будете в большой церкви, выйдет проповедник за кафедру, посмотрите на то, как он смотрит на аудиторию. Если он научен, он будет двигать своей головой, сканировать точно по секторам. Он будет смотреть в одну часть, через некоторое время он будет посередине зала смотреть, потом будет вправо смотреть. Потом он не забудет про балкон, потому что там же балкон, там люди сидят. Он поднимет голову, пройдет по балкону. Потом он опять опустит и будет смотреть влево, в середину, вправо. Что, о чем это говорит? Это, кстати, не так просто. Почему? Потому что мы все привыкли, у нас у каждого есть свой любимый угол. Мы любим смотреть в какую-то точку, упершись там где-то. А вот чтобы смотреть на всех, контролировать, не забывать тему, уметь подсматривать и контролировать все эти вводные предложения и всю идею, при этом отслеживать свой голос, свои жесты и сканировать еще, это очень сложный процесс. Этому нужно учиться. И если вы об этом не думаете, то когда вы выйдете за кафедру, вы не будете на это вообще обращать внимание. Обычно проповедник выходит, уперся в один угол, нашел там кого-то сочувствующего, который смотрит на него, и вот он проповедует ему. И он ему проповедует, все остальные там понимают, что это вообще их не касается. Во всяком случае, он не уважает нас, он не смотрит на нас. Так они могут думать. А на самом деле ваши глаза, ваше лицо, ваша мимика показывает, это один из способов коммуникации. Вам нужно уметь смотреть на всех. И даже в небольших церквях тоже учитесь передвигать или сканировать по залу. И еще я заметил за собой, не знаю, как вы, что мне легче смотреть на тех, которые принимают мою проповедь. Вот они соглашаются, и все, я готов на них смотреть. Я знаю, что есть там колючий взгляд вправо, к примеру, где-то, да? И этот брат сидит, и ему, я знаю, ему я не нравлюсь, и все, что я проповедую, не нравится. Я туда ни за что не посмотрю. Зачем он мне нужен? Я буду смотреть на того, который мне нравится. Это тоже неправильно, это наша греховность. Мы имеем авторитет, мы призваны служить. Мы вышли за кафедру не проповедовать свои мысли, вышли передавать истину. Эта истина нужна и тому колючему брату тоже. И здесь нужно быть смелым проповедником. Здесь нужно опять же продолжать смотреть на всех, всех отслеживать и проповедовать слово, с любовью, смотря на колючих и неколючих. Поэтому зрительный контакт, он важен. Братья, отслеживайте, следите за собой. Следующий – внешний вид. Внешний вид. Здесь требуется, чтобы проповедник был чист, аккуратен и уместен в данной конкретной обстановке. Его одежда и внешний вид не должны отвлекать слушателя. Внешний вид. Я думаю, что с этим у вас нет проблем, вы понимаете, да? Как-то у нас в церквях есть это воспитание, что если за кафедру выходишь, то галстук, рубашка, брюки, ты должен быть наглажен. Там можно без пиджака, но в некоторых церквях и пиджак требуется и так далее. Вот. И это нормально, потому что люди уже приучены. Если за кафедру человек выходит, у него должна быть определенная форма одежды. Мы же, например, не идем на какое-то торжество в шортах, а на пляж мы можем пойти в шортах. Да? То же самое здесь, на служении, наша одежда, она показывает наше уважение к тем или иным людям, к Богу и к Слову Божьему. Поэтому одежда – очень важный аспект проповедника. Проверьте накануне, поглажена ли ваша рубашка, а может быть, ее нужно было давно уже постирать, и у вас воротник грязный. Посмотрите, есть ли у вас непомятый галстук, не пожеванный, если опрятно ли вы выглядите. Обратите внимание на свою прическу и так далее и тому подобное. Пусть в вашем внешнем виде будет, не будет того, что отвлекает людей от слушания слова. Внешний вид важен. И последний момент. Участие слушателей. Здесь нужно обращать внимание на активное слушание людей. Старайтесь замечать зевающих, посматривающих на часы и отвлекающихся по каждому пустяку. Возможно, причины две. Либо вы утомили людей, либо люди не любят слушать проповеди. Братья, вот это очень важный момент, участие слушателей. Я замечаю, что некоторые проповедники в каком-то смысле не стараются чувствовать аудиторию. Они выходят за кафедру, они тарабанят свою проповедь, они просто, у них программа, они должны сказать, и видно по всему, что их аудитория их не интересует. Их интересуют любые задачи, как он выглядит, их интересует, как звучит их проповедь, а успеют они по времени или нет. Их интересуют любые компоненты, но не те люди, которым он проповедует. Но тот, который на самом деле проникся нуждами людей и эффективный проповедник, он будет видеть глаза аудитории людей. И он будет замечать всех, кто отвлекается. Он будет замечать реакцию, зевки людей, отвлечение, разговор по телефону, шум в коридоре. Все это он будет замечать. Конечно, он должен уметь совладать с собой, если есть что-то отвлекающее. Но он должен видеть, если в этой аудитории добрая часть людей зевает, это должно его забеспокоить. Либо его голос очень тихий, он бубнит, и люди засыпают. Либо тему он передает не так, либо он провалил какие-то идеи. Либо нужно медленный темп выбрать, потому что эта аудитория не привыкла к быстрому темпу. Либо нужно обратиться к этим людям прямо напрямую. Были такие моменты, когда я был в других церквях, и добрая часть людей просто игнор включали, начинали зевать, я конкретно к ним обращался. Если вы сегодня сидите, сейчас прямо на собрании зеваете, и всем своим видом показываете, что вам все равно до Слова Божьего, это неправильное отношение к Богу. Будьте внимательны. Это для меня, мне не все равно. Я показываю этим людям, что я всем своим способом буду требовать от них внимания к проповеди, к проповеднику. Потому что они пришли на это собрание, и я не могу позволить, чтобы они чесались, чтобы они уходили туда-сюда, разговаривали друг другу, анекдоты рассказывали, спали. И я при этом проповедую, бубню проповедь и не замечаю, что происходит в зале. Братья, будьте чувственны к аудитории. Бывают такие моменты, когда некоторые люди у нас, у нас мало людей, которые бы спали, но есть, может быть, одна-две там сестры, которые уставшие уже приходят. Видимо, они всю ночь там телевизор смотрели иногда, да, там смотрят, и приходят уставшие поспать на собрание. И я понимаю, что вот обычно так бывает. Начинаешь проповедь, минут 10, все, а уже знаешь, что эта сестра уходит в сон свой, да. И я понимаю, что я ее скоро потеряю. Я ее потеряю. Мне нужно сделать так, чтобы она проснулась. И тогда у меня бывает, есть определенные истории на запас, про запас. Истории, которые помогают людям сосредоточиться. В принципе, эти истории, они могут быть как раз к этому месту, то есть приходят в голову. Либо я делаю паузу, иногда я делаю паузу затянувшуюся, так что людям неудобно становится, и те, которые начинают засыпать, просыпаются сразу. Либо я рассказываю короткую историю, и тогда человек раз и просыпается. И пока он не спит, у меня есть время сказать истину, чтобы он услышал, и чтобы эта истина произвела определенное действие. Это называется, братья, активное участие с людьми, которые пришли на собрание. Не будьте равнодушны, не позволяйте людям игнорировать. Конечно, вы не будете там кричать с кафедры, там, по именам называя, а ты что там чешешься, а ты что пошел. Нет, вы должны сделать это достаточно прямо, но при этом так, чтобы люди остались сидеть на собрании. И в следующий раз пришли на собрание. Понимаете, да, чтобы вы не разогнали всех людей таким особенным требованием к вниманию к вашей проповеди, но при этом не позволяйте людям вести себя недостойно на собрании. И время от времени поправляйте их. Конечно, в любви. Это нужно делать в любви. И сейчас закончу уже. Полезный совет о голосе. Я думаю, на сегодня мы как раз в этой точке и закончим. Есть у вас этот полезный совет о голосе? Заботься о голосе, без него у тебя не получится проповедовать. И для здоровья голоса необходимо хорошо выспаться, братья. Вот практика ложиться в 2-3 часа ночи и вставать в 5 утра, Это, с одной стороны, может быть, это показывает вашу любовь к проповеди, к Богу и так далее. С другой стороны, это вы не забывайте, что вы плоть и кровь, и что у вас будет усталость. Вы не сможете эффективными быть за кафедрой. Я замечал, если я не отдохнул, не выспался, приехал на собрание в воскресенье, и я уже уставший, изнеможденный, на кафедре это отразится. То есть вы, в принципе, если это возможно, постарайтесь быть свеженьким с утра. И это отразится на голосе тоже. Перед проповедью лучше отказаться от молочных продуктов. Как-то это влияет на голос, братья. Не пейте кефир по утрам или молоко литрами перед проповедью. Не следует перенапрягать голос, чтобы не сорвать его. В это воскресенье я должен был проповедовать, я пел, и мне гимн очень понравился. Я так его начал петь громко, а потом себя ловлю на мысли, я сейчас голос сорву. Мне так хочется петь Богу, но я понимаю, что мне через 5 минут выходить, еще 40 минут говорить. И тогда я говорю, Володя, стоп, успокойся. Да, Богу громко петь это хорошо, искренне хорошо, но у тебя есть задача выйти и проповедовать. Поэтому успокойся и доведи дело до конца. Поэтому, братья, вот здесь мера должна быть. Не срывайте голос до того, как вы вышли за кафедру. Выяви ненужные и отвлекающие внимание слова для связки и старайся искоренить их. Например, это самое, значит, как бы. Никогда не отказывайся от мятной конфеты, пусть она всегда будет с тобой. Есть слова-паразиты, которые, возможно, у некоторых из вас есть. Поэтому нужно замечать это. Чтобы заметить это, для этого хорошая помощь со стороны других людей. Это ваши жены, попросите их, чтобы они проследили, как вы проповедуете, и отметили, где у вас есть слова-паразиты. Это друзья, которые могут аккуратно вас исправить в любви, не обличая так грубо, но подсказать, слушай, ну что ж ты сегодня, прям 20 раз повторил. Таким образом вы исправляете и убираете все неважные детали из вашей речи в момент проповедования. Над этим нужно работать, и для этого нужна посторонняя помощь. И мятная конфета перед тем, как выйти за кафедру, или там незадолго до этого, неплохо освежит ваши связки. И в следующий раз мы продолжим, будем говорить о стратегии улучшения.